ruboradio.com. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Вы слушаете Руба Радио. И в эфире Руба Радио прямо сейчас начинается передача под названием «Подвальные новости». И сегодня вам эту передачу подготовили целая толпа людей, которые сейчас находятся в студии. Давайте я вам их представлю вот так вот слева и дальше по кругу. Очаровательная Оксана, здравствуйте.
Добрый вечер.
Также Дмитрий Анатольевич, не менее очаровательный, я теперь буду этот эпитет к вам применять всегда.
Спасибо, Андрей. Ну, добрый вечер.
Господин Хлыстов.
Добрый вечер.
А также я, Андрей Ку, и теперь бы нам хотелось вам немножко рассказать о том же, что произошло в мире в последнее время. Также хотелось бы напомнить, что все у нас новости реальные, взятые из реальных источников, а вот персонажи, сидящие здесь, не всегда. Поэтому, Дмитрий Анатольевич, как самый нереальный персонаж, давайте-ка нам первую новость.
Самая нереальная новость. Китайские спецслужбы в результате масштабной антипорнографической операции задержали 2148 человек за просмотр порно в интернете.
Это только один DVD они смотрели, да? Одновременно, судя по всему.
Я не знаю, что они там смотрели, но...
Ну, Китай многонаселенный, там вполне могут 2000 человек смотреть один DVD. В принципе, все сидят в одной комнате, смотрят один DVD.
Отметим, что загрузка порнографических материалов с интернета на частный компьютер в КНР, в Китайской Народной Республике, считается уголовным преступлением.
А вот с частного компьютера обратно на интернет, это уже вы получаете приз.
Приз.
Да. Поощрение.
А в чем заключается
приз? Зрительских симпатий, Хлыстов?
Это телесное поощрение.
Понятно.
Причем главный борец с распространением порнографии, а с просмотром порнографии, зовут этого главного борца.
Я думаю, что главного борца зовут Александр Карелин.
Нет, зовут его Куй Вэй.
Извините.
А его по какому принципу выбирали на пост?
Вот по тому самому выбирали, наверное.
Чтобы имя подходящее было.
Конечно.
Как отмечает издательство, учитывая количество посетителей сайта, правоохранительные органы обещают новые аресты. Примечательно, что срок заключения для каждого задержанного будет определен по индивидуальному уровню интенсивности посещения сайта.
А по интенсивности это по продолжительности посещения или по количеству просмотров мегабайтов?
Я не знаю, это как бы господин Куй это определит сам.
Куй это Куй его знает, короче.
Куй железо пока смотришь.
Да. Какая интересная новость.
Кстати, да, вот я вот не знал, что... То есть я знал, что распространение порнографии в Китае считается уголовным преступлением.
А знаете, нет, но дело в том, что...
Но скачивание...
А вы знаете почему? Потому что они начинают активнее размножаться, когда смотрят порнографию.
Нет, казалось бы, наоборот.
Так у них же ограничения.
Наоборот, должно быть поощрение. То есть лучше смотри порнографию, чем размножайся, понимаете? Это должно быть официальной политикой государства.
В, принципе,
в каждом
да.
доме должно быть определенное количество часов просмотра порнографии.
Но когда они смотрят порнографию, они
ходят
так...
Куэвэй по домам специально проверяем, да?
Когда они смотрят порнографию, они могут так тщательно шить куртки в это время.
Пуховики.
Да, пуховики.
Итальянские.
Ну и куртки просто.
И кроссовки Nike.
Логично, логично.
Понятно все.
Господин Хлыстов, давайте, какие у вас там новости есть?
Ну, у меня новости из Израиля в этот раз. Ортодоксальная еврейская организация создала специальные очки, в которых плохо видно женщин.
А все остальное там нормально видно?
Знаете, на самом деле вообще все плохо видно, но специально сделано для того, чтобы...
В том числе и женщин.
Особенно, чтобы плохо видно было женщин.
Очень высокотехнологические очки.
То есть такие специальные...
Скажем, господина Куя Вэя там будет видно?
Вэя неизвестно.
А Куй-то точно будет виден. Скажите мне, пожалуйста...
Вас будет видно все равно.
Скажите мне... Ну, а вот это был мой вопрос. Но, тем не менее, мой второй вопрос. А что послужило причиной все же?
Дело в том, что женщины, которые одеты, скажем, такую легкомысленную одежду, будут отвлекать ортодоксальных евреев от их молитв.
Стоп, а как одежда? Я поняла вашу мысль.
Определение легкомысленной одежды в основном не сказано?
Да, что такое?
Нет, не сказано.
Ну, а что вы для вас?
Я думаю, что вы можете себе представить, наверное. Вот как Оксана одета.
По мнению ортодоксальных евреев, любая одежда на женщине считается легкомысленной.
А в Израиле есть евреи?
То есть отсутствие одежды – это не легкомысленно, по-вашему?
Я кому сейчас должен отвечать?
Всем нам, Хлыстов. Я знаю, что вы многофункциональны.
То есть это просто очки, в которых плохо видно, в принципе, все.
Нет,
то есть
на самом деле такие
баллончиком очки... залеплены или изолентой, да?
Это не просто такие залепленные очки, на самом деле это очень хитрые очки, потому что это как бы обычные очки,
какой
на которые...
работает?
мы, на которые наклеивается специальная наклейка,
да.
И благодаря этой наклейке в очках на расстоянии 3 метра видно все и хорошо. А после 3 метров уже плохо все видно. Все такое замутненное.
А если человек хочет посмотреть на легкомысленную одежду и подойдет таки на 3 метра, что очки будут
делать?
Тогда
он это все увидит. То есть, в принципе, может быть случиться такое, что человек, просто одевший очки, не будет знать, что в 3-4 метрах от него стоит легкомысленно одета женщина, подойдет случайно ближе, и тут она вот.
Очень сложно.
Она просто из ниоткуда вообще возникает, эта женщина легкомысленная.
Просто из тумана как-то неожиданно возникает.
Ну, действительно.
Новость из Израиля, да, ведь?
Из Израиля, да.
То есть подойдешь на 3 метра, значит, прям вот и страна кончилась.
Так и Хлыстов, и скажите же мне, то есть вот эти очки, они пользуются популярностью уже или все еще нет? Пока нет.
Пока непонятно. Пока написано, что цена 32,50, я не знаю, сколько это дорого.
Шекель?
Или долларов?
Долларов?
В принципе, это не так уж и много. Я
это
думаю,
не так уж и много, да, за то, чтобы не видеть женщин вообще.
А кто-то добровольно их покупает, да?
А, написано, что они пока появились в продаже. Не написано, что их кто-то покупает.
Ага.
Может быть, евреям все-таки интересно посмотреть, что же там,
происходит
на расстоянии 4 метра.
Может быть.
Есть ли жизнь за 4 метрами? Давайте.
Ну, раз уж мы заговорили о легкомысленно одетых женщинах в Израиле, у меня вот такая вот новость. Секс, дорогие друзья, лучшее средство от лысины. Вот так вот. Как вы знаете, выпадение волос некоторые парикмахеры считают проблемой 21 века. Вот. Несмотря на огромный прогресс в средствах по уходу за волосами, лысины встречаются все чаще, а возраст, с которого люди теряют волосы, уменьшается. Вот так вот.
Лысина, по их наблюдениям, это результат нехватки секса?
Вот тут написано, что волосы остро реагируют на любые стрессы. Говорит известный врач трихолог, это, оказывается, такая наука есть, Михаил Келебеев. Причем Михаил Келебеев, вот у меня водитель такой работает с таким именем тоже.
Он трихолог.
Я думаю, не он ли это.
Да.
Не забывайте, что женщина живет радостью, поэтому очень важна регулярная половая жизнь, как абсолютно естественный фактор антистресса и здорового гормонального фона.
А почему именно с женщиной?
Ну, вот тут так написано.
Почему
вот
мужчина не
живет? То есть я, в смысле, я не возражаю, но мне просто интересно, а мужчина это все не касается.
Подожди, может быть, женщина живет радостью, мужчина живет сексом?
Видимо, да. Я думаю, что это очень интересный подход через женщину повлиять на лысину мужчины.
Подход через женщину, Андрейку, ясно.
Вот. Также тут написано, что секс, дорогие друзья, должен быть незащищенным. Вот. Обязательное условие. Келебеев, вот этот вот Михаил, особенно подчеркивает важность доверия партнеру, ведь в противном случае можно столько сил, времени и здоровья потратить на лечение венерических болезней, что ни одна шевелюра не выдержит.
Так и волос не прибавится, Андрей Пух. Слушайте, ну у вас прекрасные новости.
А у меня еще такой вопрос. Обязательно, чтобы секс был стал гражданином Келебеевым? Или можно сказать?
Я думаю, что надо написать коллективное письмо от Рубы Радио.
Слушайте, Андрей Пух, где Келебеев? Я понимаю, что водитель ваш Келебеев находится здесь, а все-таки вот этот Келебеев...
Я думаю, что все-таки где-то на бескрайних просторах Российской Федерации.
Просто если женщина заинтересуется...
Есть ли у него лысина?
А фотографии не указаны.
Объясняет ли эта новость тот факт, что женщины не лысеют практически?
Видимо, да.
То есть они занимаются сексом чаще, чем мужчины, получается?
Ну, очевидно, да.
Очевидно, гораздо чаще, судя по...
Ну, осталось...
Стало очень жалко Александра Розенбаума.
Да.
Не
проблема, что вот, казалось бы, чтобы лысины не было, надо заниматься сексом, а если у вас есть лысина, то ваш шанс на секс уменьшается.
Слушайте, а ну вот мой любимый совершенно Федор Бондарчук, я не верю, что его жизнь так скучна и однообразна.
Ну, судя по его лысине, я думаю, что очень.
Но его можно познакомить с Розенбаумом.
Да если бы и вот Владимира Ильича Ленина тоже судьба сложилась бы по-другому, то и наша история повернулась бы в другую сторону.
Видно, вот у Владимира Ильича все-таки где-то там задние мысли промелькивали о сексе.
Задние мысли однозначно мелькали.
Где-то на головой тоже.
На затылке, да, и на уровне подбородка.
Мелькали, да.
Оксана,
давайте нам новость.
Действительно, давайте-ка мы обсудим черепашью новость, дорогие друзья. Смотрите, новость такая. Черепаха, жившая еще во времена Первой мировой войны, ищет новых хозяев. Сейчас я вам все объясню. Последний живой свидетель, все уже, начало хорошее, разгрома сил Антанты в битве,
да,
при Галлиполе. Мне срочно нужен урок дикции.
Галлиполе — это
в 1915 году.
Это полуостров.
Галли-Галли Паратруппер.
Кто хочет послушать новость до конца?
Господин Пустов.
Я слушаю, вы продолжайте.
Черепаха Блейк ищет новых хозяин, сообщает русская служба BBC.
А что случилось со старыми?
Нынешняя владелица черепахи Марион Скиннер. Причем я почитала почему-то Сникерс вначале. Очень странно. Стала слишком пожилой, чтобы самостоятельно ухаживать за питомцем. Блейк оказался в Британии, пропутешествовав остаток войны в солдатском мешке. Друзья, вы вдумайтесь, пожалуйста, и прокомментируйте.
То есть это тот единственный случай, что черепаха реально убегает от своей хозяйки, да?
То есть 4 года во время Первой мировой войны она служила в виде каски.
Угу. В виде, возможно, такой какой-то еще миски, вполне возможно.
А это иногда в качестве черепахового супа.
Его первый хозяин, вот этого Блейка, скончался много лет назад, после чего рептилия оказалась в доме миссис Скиннер. Вот так. Это счастье просто наступило для миссис Скиннер или для черепахи, не знаю. По словам зоологов, возраст Блейка составляет более сотни лет. Однако, несмотря на возраст, рептилия может похвастаться завидным здоровьем. Вот так. И, между прочим, кстати, друзья, вот это с этой новости нужно было, с этого предложения мне нужно было начать.
Вы будто заранее читаете такое. Новости, Оксана, перед...
В прошлом году Блейк, спасибо, Дмитрий Анатольевич, я уже учла.
Читайте уже, Оксана,
в прошлом
читайте.
Году Блейк даже общался с самкой, друзья.
Ага.
Да не все, между прочим, общались с самкой
общался?
В прошлом
как
году,
него
понимаете?
Понюхал.
Сказал, как
пошел.
Дела?
А как у него
там пошел? Это вас интересно, очень модель.
Как у него с лысиной неинтересно.
С самкой бегемота он общался или...
Тут не уточняйте, с какой самкой общался Блейк.
С самкой хозяина.
С миссис Скиннер, она, возможно, тоже
самая. Она уже это, говорит, не нужна мне больше эта черепаха.
Эта черепаха слишком шустрая для меня.
Ну, давайте пожелаем удачи этой черепахе в поиске хозяина.
А как она ищет? То есть она объявление на Фейсбуке, на Крейгслисте дала?
Да. И она указала, что она жаждет именно вас, Андрей Ком.
Спасибо.
Пожалуйста.
Ну что ж, давайте, Дмитрий Анатольевич, нам следующую новость.
Вот такие вот страшные новости из Таганрога. В Таганроге будильник отрубил девушке голову.
Ой, ужас.
Причем произошло это во время экспериментов ее молодого человека. Изобретенный будильник имел форму гильотины, подвешенной над кроватью. Как сообщает пресс-служба, самый безбашенный будильник. Мужчина...
Почему он безбашенный? Простите, я не понимаю.
Ну, потому что башню снесло. А мне интересно, вот меня сразу...
Мужчина создал этот будильник для участия... Простите, я прошу прощения. Мужчина создал этот будильник для участия в конкурсе «Самый безбашенный будильник». А пресс-служба Министерства внутренних дел Российской Федерации, на самом деле. Я просто пропустил одну строчку.
Слушайте, ну вы вообще, вот вы готовились бы к эфиру, действительно.
А как отмечает ведомство, молодой человек предложил знакомой девушке фотосессию на фоне его будильника.
А как работает мне вот, да, интересно этот будильник? То есть звонит будильник, и в течение 3 секунд надо вскочить и убежать с кровати?
Да, и все, одна газета, другая там.
Потому что падает, иначе падает.
Иначе все, да?
Однако внезапно механизм сработал и отрубил девушке голову. Мне кажется, это полная чушь, я не верю.
Слушайте, я не верю.
Пишет корреспондент, а нет, вроде как уважаемое издание, но звучит очень странно, да?
Утка.
Вы думаете?
Ну, я думаю, да.
Дело в том, что, Дмитрий Анатольевич, если вы не читали линк, который я вам добавил, опровергла пресс-служба внутренних дел, Министерство внутренних дел эту информацию.
Да,
и
это была не гильотина, это был электрический стул будильник.
Что да, будильник-то не гильотина, а так два меча просто и все.
То есть девушка осталась жива?
Да.
То есть просто два меча?
Да.
Что они сделали с девушкой?
Ну, на 4 части разрубили.
А, ну то есть в принципе все закончилось равно печальным исходом, но как бы голова цела.
Ну информация хорошо. Правильно слили.
Информация неправильная, но ясно. Так,
главное, чтобы голова цела осталась.
А Дмитрий, а что вы нам прочитали действительно только что новость, которая вообще не имеет под собой никаких вообще фактов достоверных, я не понимаю.
Ну как-то не имеет, если такой уважаемый издательство, корреспондент, как Хрустов, читайте следующее.
Вот у меня такая уважаемый источник информации, то есть внушающий уважение источник информации, как BBC.
ВВС,
да, вот мне подсказывает тут. Значит, британские ученые доказали, что мужчины в состоянии стресса предпочитают более полных женщин.
Ох, кто-то, я смотрю, вообще все в стрессе ходят в последнее время. Ну?
А что такое? Вас не предпочитают?
Вообще не предпочитают.
Вообще не обращают
внимания. Что-то просто вообще не понимаю, что происходит.
Кризис?
Ну, это объясняется чисто исторически, я думаю, на генетическом уровне. То есть полной женщиной можно дольше питаться.
Возможно, да.
Можно целую зиму, в принципе, прозимовать с помощью...
Сосать лапу.
Сосать лапу полной женщины, да. Кончится одна лапа, останется еще 3.
Понятно.
Да.
Ну, я просто рад, что британские ученые не сидят без дела, как бы они... участвовали в этой передаче тоже.
Так и что дальше?
Сейчас без тела.
Да, да, но можно подробности
что
узнать?
Что они делали? Как они проводили эксперименты? Мне это очень интересно.
С полной женщиной?
Сколько они взяли полных женщин? Сколько они взяли таких неполных женщин, как я, к примеру?
Ну, у меня тут не полная информация. То есть
так, у вас
часть,
худая
маленькая
информация.
Не полная информация о полных женщинах.
Давайте, да. Хвостов.
остальную часть.
А что же так вы оплошали-то?
Действительно, хотелось бы узнать источник, собственно говоря, как
также телефон полных женщин.
К этому выводу.
Ну.
Просто вам нечего сказать.
Мне нечего сказать,
слушайте,
да.
Слушайте, что сегодня очень... Так, Хлыстов сегодня в молчаливом настроении.
Что вы думаете, Оксана, по этому поводу?
По этому поводу я думаю, что все это неправда.
Почему именно мужчина в состоянии стресса предпочитает? А то есть, а мужчина, который спокойно, предпочитает кудышек, да?
Я думаю, что это из-за того, что
стресс отключается. Я считаю, значит, так, что просто дело в том, что мужчины, которые не находятся в состоянии стресса, больше уверены в себе, и они не боятся, допустим, получить возможность отказа от какой-нибудь очень симпатичной девушки, молодой и худой. Вот так.
Я считаю, что
мужчина... Что-то странная теория какая-то у вас.
У меня теория такая, что мужчины не только в состоянии стресса предпочитают полных женщин.
Они в принципе предпочитают?
Высокие мужчины предпочитают полных женщин и низкие. Мужчины предпочитают полных женщин, а также лысые мужчины и волосатые мужчины тоже предпочитают высоких женщин.
А также полные мужчины. Только полные мужчины предпочитают худых, получается.
Нет,
они тоже предпочитают полных женщин. Я знаю, что эта передача не обо мне, но мне просто... Мне очень обидно сейчас. И что мне теперь делать, скажите мне? Мне теперь начать есть просто какие-то батоны?
Вам нужно просто не нервировать мужчин.
Не какие-то особенные.
Ну ладно.
Ну что ж, давайте я вам следующую новость прочитаю, раз уж мы заговорили о сдобных батонах. Пермяк запатентовал самолеты из макарон.
А при чем здесь жизнь?
Запатентовал батон, и улетел.
Так.
Вот. Житель Перми Сергей Пахомов, хотел сказать Пермяков, но все-таки, наверное, Пахомов, запатентовал самолеты, вертолеты и автомобили из макарон, сообщает Интерфакс.
Не только самолеты.
Да. Оказывается, и автомобили тоже. Вот. Чтобы зарегистрировать патент на подделки или подделки, мне еще неизвестно, он обратился в Пермскую торговую промышленную палату. Они изучили опыт других мастеров, которые изготавливали из вермишели платья, бусы, а также кучу всякой дребедени, в общем. Mm-hmm. В результате вот этот...
Платье, бусы и дребедень.
Господин Пахомов пришел к выводу, что его труды можно запатентовать как сувенирную продукцию. Вот так вот.
В виде вертолета.
Ну что могу сказать? Летайте макаронами, Аэрофлот.
А интересно, с каких макарон лучше получается самолет?
Можно лететь и плюс завтрак заодно еще. Это же удобно.
Я думаю, что из рожков лучше шасси получается. Вот. Более длинных, наверное, получается.
Дело в том, что вот сейчас вот этот вот господин Пахомов объявил, что он работает пиарщиком. И именно в то время, когда он решил запатентовать все эти изделия мучной продукции, необходимо было сделать интересную рекламу для одного макаронного завода, который, я так думаю, находится в Перми.
И а в Перми сейчас хорошо макаронный завод.
Это именно они выпускают Боинги с мясным соусом, да?
Да, да. Именно. Ну, что вы еще можете сказать по этому поводу?
Что
ничего?
Нет, нечего сказать.
Читайте, Оксаночка, следующую новость.
Вы уверены, что вы хотите ее услышать?
Ну, естественно.
Ну, давайте попробуем.
Ну, давайте. В общественном туалете Ижевска открывается музей живописи Андрей Ку. В работающем общественном туалете...
Я уже боюсь спрашивать
наскальной живописи.
А я все равно расскажу, даже если вы боитесь. Я очень бесстрашная женщина. В работающем общественном туалете на центральной площади Ижевска 19 августа открылся туалет-музей. То есть вот это...
Понимаете, мы еще не дошли до 19-го. Сегодня уже 15-е, Оксана.
У меня просто написано «Откроется два раза». Я почему-то решила, что... Знаете, я уже так просто хочу, наверное, чтобы 19-й
август... Оксаночка, мне понравилось, что вы уточнили, что у вас откроется музей именно в работающем туалете.
Оксана, что у вас еще?
А где же будет шедевр искусства? На туалете бумаги или где?
У Оксаны только что накрылся компьютер. Но новости, с которого она читала, просто исчезли с экрана. Поэтому я задам вопрос Оксане.
Смылись новости.
А какого рода искусство будет там располагаться? Не уточняется?
Нет, хотелось просто бы вам сказать, но да, давайте мы просто...
Компьютер просто...
Оксаночка, вы говорите в микрофон, пожалуйста, а то у вас плохо слышно.
И прекратите нажимать на всякие кнопки.
Да.
Я на самом деле не нажимаю никаких
значения, которых вы не знаете.
Да, у нас начинается стресс.
А при стрессе вы знаете, что происходит. Дорогие друзья,
любой общественный туалет, друзья, надо признать, что это, в принципе, уже музей искусства.
Ну
по,
да.
По определению.
Да. Я думаю, что это просто классика эпистолярного жанра.
И чем дольше он открыт, тем больше он похож на музей, тем меньше на туалет.
Именно так.
Да уж. Давайте-ка, дорогие друзья, прервемся на короткую музыкальную паузу и вернемся к нашим радиослушателям буквально через несколько минут.
В эфире RuboRadio.com.
Ну вот мы вновь и в студии. Я напоминаю, что вы слушаете Руборадио, в эфире передача «Подвальные новости». Буквально вот перед тем, как мы снова вышли в эфир, мы прослушали замечательную композицию от группы «Кино», дорогие друзья. Композиция, записанная в 2012 году с вокалом Виктора Цоя. Вот такая интересная история. Песня называется «Атаман». Вы слышали? Нет?
Вот я только сейчас услышал.
Вот сейчас.
Мне интересно, что у кино выходит, до сих пор выходит новая музыка.
Дело в том, что эту песню где-то там откопали на полке, на записанной кассете. И вот ребята в честь 50-летия Виктора Цоя решили записать, собраться в студии вот с составом «Кино».
А неужели ему уже сейчас было бы 50 лет, да?
Да, ему было бы 50 лет, да. И вот в день рождения его они выпустили вот эту вот песню. Вот так вот интересно. Ну что ж, Дмитрий Анатольевич, давайте нам новости.
Ну, мне бы даже как-то после упоминания Виктора Цоя неудобно читать следующую новость. А вот вернулась Оксана, ну я поэтому прочитаю ее. Родители 15-летнего Джоша Мортона, мальчика больного лейкемией, который в воскресенье ночью умер после продолжительной борьбы с болезнью, тянувшейся 4 года, сожалеют о том, что не смогли выполнить его последнее желание. А именно... Он хотел, чтобы Камерон Диаз сделала ему минет.
А я вот читала эту новость и просто была поражена вообще.
А сколько лет смысле? Мальчику?
Мальчику 15 лет. Да, Джордж всегда был скромен в своих желаниях.
Заметно.
Сообщил отец мальчика.
И в этом тоже, действительно, правда?
Он никогда не жаловался на свою болезнь и не предъявлял невыполнимых требований. Так что, когда он потребовал от звезды, соответственно, то, что
это, в принципе, выполнимое требование.
Да, мы, конечно, решили, что это последнее желание мы сможем вполне удовлетворить, сказал отец мальчика. Мы писали, звонили, посылали факсы, жаловался господин Мортон, и каждый раз был один и тот же ответ. Извините, мисс Диаз в настоящее время не может выполнить вашу просьбу. Наверное, она делает меня другому больному мальчику, лейкемией. Вот. И я имею в виду, как она может быть такой черствой, говорит отец. Мы же говорим об умирающем ребенке, можно подумать, от нее будет.
Вот это мне цитата вообще очень просто... Ну, очень нравится,
цитата,
потрясающе.
Да.
Вот можно подумать, от нее убудет. Как вы думаете, вообще убудет ли это Камерон Диаз?
Ну, что от нее убудет?
Да что с ней станет?
Об этом никто не узнает.
Понимаете, дело, как вы говорите, в судебной системе, в прецеденте, в создании прецедента. То есть, если она сделает ему минет, то половина мальчиков в Америке на следующий день заболеют лейкемией, мне кажется.
Да, есть такой шанс. Но... А там ничего не написано больше?
Написано. Дело в том, что господин Мортон, отец мальчика, он оказался упорным малым. И
сделал сам.
Он послал дополнительные запросы таким звездам, как Кэтрин Зета-Джонс, Дженнифер Лопес, Салму Хайек,
Борис Моисеев.
Слушайте, вот Салма Хайек, хороший вариант.
Том Круз.
Игорь Пенкин.
Ну, во всех случаях звезды.
Спайдермен.
К сожалению, отказались.
И Саша Барон Коэн, так на всякий случай.
И вот этот чувак из «Чужих», знаете, с двумя зубами, так, с двумя ртами.
Ой, это будет очень такого...
Да, и акула из челюсти.
А сама Камерон Диаз по этому поводу ничего не сказала?
Ничего не сказала, она просто отказалась.
Она сказала, что она...
Я молчала почему-то все время.
Ну, пресс-служба же сказала, что она была занята, и не
может,
к сожалению, да. Рот
занят, да. Ну, промычала бы хоть что-нибудь.
Что они себе возомнили, эти женщины, недоумевает Мортон. Они зарабатывают миллионы долларов, хвастаются этим на крутых вечеринках, но когда им просто просят подарить улыбку мальчику...
Улыбку, вот, да, чтобы...
Намного менее удачливым, чем они поворачиваются к вам спиной.
Сразу...
Кстати, я думаю, это был второй
вариант.
Да,
а спиной,
второй вариант в списке.
Дело в том, что вот при фразе «подарить улыбку мальчику» у меня сразу вспоминается хорошая детская песенка.
«Поделись
улыбкой своей», да.
Вот. Дорогая Камерон Диаз.
Жаль, что Камерон Диаз не слышал ту песню.
А, ну что ж, Оксаночка, у вас заработал печатный вариант вашего компьютера?
Знаете, сегодня просто происходит какая-то абсолютнейшая чертовщина, но тем не менее про туалет Ижевск, дорогие друзья, я вам таки дочитаю.
А вы все-таки решили вернуться к этому? Знаете, мы уже обсудили это.
Знаете, но я тем не менее дам вам детали, если вы не возражаете. Так вот, в общественном туалете Ижевска открывается музей живописи. Как мы уже успели с вами все выяснить. Вы, пожалуйста, Хлыстов, дослушайте до конца, а потом будете удивляться.
Неужельничать.
Да, вот не уже.
Ну, я боюсь, что мы будем слушать, а потом у нас бумага тоже сломается.
Дорогие друзья!
А потом я прочитаю, можно...
Потухнет.
Я прочитаю про...
Вот это было интересно.
Камерон Диаз.
Хорошо.
Да.
Дорогие друзья, в работающем общественном туалете на Центральной площади Ижевска 19 августа...
Мне нравится, что она второй раз прочитывает именно в работающем.
Откроется туалет-музей, сообщает агентство Интерфакс. Мэрия удмуртской столицы поясняет, что цель проекта – креативная трансформация городских общественных туалетов и эстетическое воспитание горожан. В первом туалете музея откроется персональная выставка одного из ведущих живописцев Удмуртии, которого зовут Сергей Орлов. Вы знаете, что вообще в Удмуртии есть такой вот
Ну там во всех туалетах рисует что-то.
Живописец
Сергей Орлов. Там здесь был Сергей Орлов.
Дорогие друзья, в течение года посетители арт-туалета, вот, вы понимаете, это такое, существует уже новый термин, это арт-туалет, ожидают знакомства с ижевскими и российскими звездами актуального искусства. Хлыстов.
Причем фраза, именно вот этот вот эпитет «живописец», он как-никак подходит к арт-туалетам.
Хлыстов, скажите мне, что вы думаете по поводу словосочетания «актуальное искусство» в контексте другого словосочетания, такого как арт-туалет.
Я думаю, что тебе на экзамене литературы.
Актуальное искусство это так, сотворил, смыл.
Понятно.
Арт-туалет это уже.
Я себе представляю так, вы заходите, во-первых, цена будет как в музее.
Настоящее искусство сотворил, не смыл.
Друзья, по поводу цены, вход будет стоить 10 рублей. Я не знаю, сколько 10 рублей в российских это...
30 центов.
30 центов.
Как, между прочим, и в обыкновенные дни для посетителей этого туалета. То есть вы понимаете, что, в общем...
Разницы никакой.
Разницы нет никакой, но зато вы наслаждаетесь удмуртской живописью.
Ну и там, кстати, в туалете будет сидеть женщина-вахтерша, вы будете подходить к унитазу, говорить, не трогайте этот экспонат.
Об этом, кстати, знаете, кто рассказал? Ирина Андреева, пресс-менеджер муниципального выставочного центра «Галерея», которая выступает одним из организаторов акции.
А у вас более подробной информации по поводу Ирины Андреевой нету?
У меня пока нет, но я думаю, что скоро будет. По ее словам, туалет-музей будет работать ровно столько, сколько в нем пожелает экспонировать, вот такое еще отличное слово, свои произведения художники. Хлыстов, не хотите ли вы поэкспонировать?
Как часто вы
Извините, я должен пойти поэкспонировать.
Дорогие друзья, сегодня мы заняты, мы сегодня экспонируем.
Появится у меня
ну, обычно два раза в день.
Друзья, вы теперь вы понимаете, почему у меня сломался компьютер? Это потому, что вот этот ижевский, удмуртский музей просто...
То есть вселенная пыталась сказать вам, Оксана, не читайте эту новость.
Вселенная давала мне знать.
Мы прямо распечатали и прочитали второй раз.
Я прямо распечатала и
прочитала. Спасибо, Оксана.
Я просто хочу, чтобы все экспонировали, дорогие друзья, Хлыстов, что вы думаете по этому поводу?
Ну, можно экспонировать по большому, можно по маленькому.
Так, Андрейку, ваше мнение какое?
Если по маленькому, то это живопись.
Какой экспонат-то? Так.
Давайте, Хлыстов,
поговорим. Давайте, Хлыстов, нам новость, да, а то я боюсь уже дальше.
Мне только дали слово.
Разговаривай, черные квадраты там. Так, новость такая, более веселая. Надувная женщина помогает сбавить скорость на дороге Китая.
Скорость на дороге Китая.
На дороге Китая. Я сейчас объясню, почему.
На дороге к Китаю?
Внутри Китая.
А, внутри Китая.
А внутри Китая есть дороги?
Да, вы будете удивлены, внутри Китая очень много дорог. То есть там дорог чуть меньше, чем в Америке, а так больше, чем в остальных странах. Значит, почему вообще женщина помогает сбавить скорость? Оригинальную меру заставить водителя соблюдать скоростной режим перед пешеходным переходом придумала жительница Китая. Местная полиция отказала женщине помощи каким-то образом повлиять на водителей, которые не сбавляют скорость. Тогда китаянка пошла на крайние меры, она привязала к дереву резиновую куклу. И теперь эта резиновая кукла стоит в неглиже, привязанная к дереву, водители проезжают перекресток, затормаживают, рассмотрят куклу и едут дальше.
А если они врежутся, пока не рассматривают
резиновую? Ну, она же резиновая, ничего не будет.
Слушайте, но это касается в основном мужчин, водителей, правильно?
В основном мужчин, да.
А что, женщины все так же просто едут напролом вообще?
А женщины, они тоже смотрят, как и не стыдно стоит такое видеть.
Ах, какой кошмар!
Тоже тормозят и смотрят.
Понятно. Слушайте, а кажется мне, что это вариант.
Это вроде как эффект такого трафаретного гаишника. Вырезанного из...
Да, надувного
трехмерный
гаишника.
Трехмерный трафаретный гаишник.
Ну да.
Слушайте, мне кажется, что это бы сработало. Я просто вот только недавно начала водить, и я думаю, что если бы я увидела вот такое, что-то такое надувное, я бы точно остановилась.
Да, знаешь, вот этот, вспоминая мой опыт нахождения с вами в автомобиле, вам не нужна надувная женщина, чтобы притормаживать просто так.
То есть, а вы думали, что какой такой надувной резиновый гаишник с надувным резиновым жезлом, да?
Вот меня это заинтересовало. Очень Хлыстов, продолжайте.
Жезл не обязателен.
Нет, можно договориться, да?
Да.
А я думаю, что там очень вместо сложно. Подушки безопасности выскакивает надувная женщина.
А, ну должно быть сверху.
Ага.
Это должна быть водительская надувная женщина и пассажирская.
А она просто выскакивает.
А просто выскакивает, да?
И начинает бежать, да, в противоположную сторону от автомобиля. И
начинает сбавлять скорость. Забавная новость.
Очень интересная новость. А у меня вот такая вот новость. Я даже не знаю, как ее читать. Новость
ну,
к нам
как
пришла
не будешь, давайте.
Из Осло, из торгового центра... ЛКЙЕП, вот такой интересный торговый центр. Женщина вынесла из магазина 42-дюймовый телевизор. Как вы думаете, где? Под юбкой, дорогие друзья.
А я хотел уже отвечать.
Где-где?
Именно там, видимо, так все происходило. Женщина вынесла из уже упомянутого... 42 инча это очень большой телевизор, да. В сантиметрах это, если умножить на 2,5, то это получается ровно 100.
Метр.
Чуть больше, да.
Метр с кепкой.
Женщина вынесла вот из упомянутого центра Йелк-Йоеп в Осло телевизор с диагональю экрана 42 дюйма, спрятав его под длинной юбкой. Об этом сообщает издание The Local. Вот, как рассказал представитель полиции Осло Тор Греттам, вот такая интересная, тут они все такие интересные, воры нередко прячут разнообразные вещи под длинными юбками и широкими свитерами. Однако вот этот вот инцидент, он запомнился им больше всего.
А как чисто технически, как она смогла это унести?
Ну,
зажала между коленями,
забрала,
причем поперек.
Да нет, она...
И пошла. Такой
просто говорил, что это национальный румынский танец.
Легкой моряцкой походкой.
Хвостов.
Они же из Румынии, кажется, да?
Почему Румыния?
Кто?
Это была
Восло,
Норвегия, Осло, Хвостов.
В Осло? Конечно, из Румынии.
Ну, неважно, Румыния тоже, в общем,
написано,
вариант.
Что оба румыны по национальности. Почему-то два человека это написано. Она и женщина, и телевизор, наверное.
А, тут написано, что женщина была со спутником, да?
Со спутником, спутниковый телевизор, правильно.
Спутниковое телевидение, действительно, Хвостов, да.
Так и написано, кстати говоря. Вышли из магазина, спрятав телевизор между ног.
А как их вычислили? Там просто внезапно под юбки начали передаваться последние известия?
Самое что интересное, что похитителям удалось дойти до ближайшей остановки и сесть в автобус. Вот так вот.
Как интересно, поднималась на ступеньки автобуса?
Запрыгивала.
Ну, при помощи спутника, я думаю.
Наверное.
Вот так вот. До чего только не додумаются норвежско-румынские... люди, которые хотят украсть телевизоры. Дорогие друзья, давайте-ка мы прервемся еще на одну короткую паузу и вернемся к нашим радиослушателям буквально через несколько минут.
Реклама на Руборадио.
Ваш сын грезит хоккеем и мечтает о славе Александра Овечкина? С радостью спешим сообщить, что впервые в Бостоне свои двери открывает Международная школа хоккея. Альберт Минахметов, профессиональный тренер международного уровня с многолетним стажем, поможет привить вашему подрастающему хоккеисту любовь к хоккею по-русски. В программе летнего курса, который пройдет в Нетике с июня по август, интенсивные тренировки на основе уникальной русской методики. Анкету для поступления можно заполнить прямо сейчас на сайте www.iceschool.net. Спешите, количество мест ограничено. Дополнительная информация по телефону 857-829-1541.
Компания Party Time Boston предлагает профессиональную помощь тамады и диджея в проведении любых торжественных мероприятий. Свадьбы, дни рождения, бар и бат-митсвы, дискотеки, караоке, корпоративы и частные вечеринки. Мы поможем превратить ваш вечер в настоящий праздник. Звоните нам по телефону 617-505-4104 или ищите нас в интернете по адресу partytimeboston.com.
Бухгалтер. Бухгалтеру рознь. В HST Accounting Лев Агранович и его профессиональная команда четко и слаженно решают любые вопросы по развитию малого и среднего бизнеса, финансовому анализу, стратегическому бизнес-планированию, пейролам и, конечно же, налогам. Куда же без них? HST Accounting. Мы делаем жизнь наших клиентов легче. 617-840-0982.
Подвальные новости. С нами веселее. Слушайте на Руборадио каждую пятницу в 5:30 вечера.
Еженедельно Руборадио слушают тысячи бостончан в возрасте от 25 до 45 лет. У вас или у вашего бизнеса есть что им предложить? Рекламная служба Руборадио к вашим услугам. Всего один звонок, и вас услышит весь Бостон. Телефон 617-702-2295. Звоните прямо сейчас. Реклама на Руборадио. Это удачный шаг в развитии любого бизнеса. Станьте популярными вместе с нами. Не успели записать телефон? Специально для вас повторяем. 617-702-2295.
Ruboradio.com.
Ну вот мы вновь в студии. Я напоминаю, что вы слушаете Руборадио в эфире передачи «Подвальные новости». Буквально вот перед рекламным блоком мы прослушали замечательную композицию под названием «Ку».
Я вот только слов не слышал. Была версия караоке.
Караоке, да. В исполнении группы «Маркшейдер Кунст».
Что? Как? Извините, пожалуйста, простите, пожалуйста, меня еще раз. Как называется эта группа?
«Маркшейдер Кунст».
То есть там «Ку» тоже есть.
Какая вы наблюдательная, Оксана.
Ваше лингвистическое образование не прошло зря.
Не
было получено зря.
Давайте, Оксана, раз уж вы получили хоть какое-то образование, прочитайте.
Единственный из нас из всех здесь.
Друзья, новости космические, хотите?
Очень.
У вас любая новость космическая.
Это правда. Коррекция высоты орбиты Международной космической станции прошла не по плану. Почему? Потому что двигатели европейского грузового корабля ETV-3 проработали меньше, чем планировалось, сообщил Интерфаксу источник в ракетно-космической отрасли.
Давайте не перебивать, Оксана.
Как вам
сейчас? Пусть начинает такая.
Давайте не будем.
Двигатели проработали меньше запланированного, извините, сказал собеседник агентства. По его словам, пока непонятно, насколько ниже планируемой высоты увеличилась орбита МКС. А знаете, что такое МКС? Международная космическая станция.
Поздравляю.
Вы поздравляете Международную космическую станцию с этим?
Нет, вас с тем, что вы знаете, что это такое.
Я знаю многие вещи, Андрей Ку, и одна из них та, что в свою очередь глава пресс-службы Федерального космического агентства Алексей Кузнецов. Как я хочу познакомиться с главой Федерального космического агентства, а не просто с главой пресс-службы. Сообщил Интерфаксу, что коррекция, цитата...
Подождите, вы то, что сейчас читали про то, что познакомиться, это была часть новости?
Конечно.
Ага, окей, хорошо, спасибо.
Так вот, Алексей Кузнецов сообщил Интерфаксу, что, цитата, коррекция прошла штатно. Что имел в виду господин Кузнецов, для меня остается загадкой.
А вот думаю... у меня такой вопрос. Вы сказали, что орбита станции ниже, чем запланировано. Ниже, в смысле, ниже уровня моря теперь она находится?
Да. Кустов, вы правы.
Это спутники обычно там находятся.
Вы же сказали, что вы не будете меня перебивать. Еще есть 8 строчек. Международная космическая станция вышла на новую орбиту, близкую к расчетной, отметил он. Это все еще Кузнецов отмечает. о том, что европейский грузовой корабль ATV... А вы знаете, друзья, сейчас просто...
И тут мы потеряли остальные же послушатели.
Вы можете сообщать, когда у вас кончается строчка, чтобы я знал, сколько еще осталось?
Конечно, что европейский грузовой корабль ATV-3... Знаете, как... 3, извините. Знаете, как зовут вот этот европейский грузовой корабль?
ATV-3?
Его зовут Эдуардо Амальти. Так вот, Эдуардо поднял высоту орбиты на 7,7. 7, вот точка...
7,7.
Почти на 8 километров. Сообщили ранее Интерфаксу в Центре управления полетами.
Проблема серьезная, на самом деле. Многомиллиардное оборудование летит не на своей орбите, на более низкой. То есть рано или поздно оно рухнет в океан, если вы сейчас не подкорректируете. Но поскольку двигатели не включаются, да, Оксана, я просто объясняю вам, что вы сейчас прочитали.
Спасибо большое, потому что я без вас бы вообще этого не поняла. Давайте, ну, продолжайте.
Откорректировать орбиту будет практически невозможно.
Ага.
Ну, если разве какая-нибудь другая там штука к ней присоединится,
которая
имеет двигатель,
который может
чуть вверх.
Что вы имеете в виду, Дмитрий Анатольевич, под вот этим термином «штука»?
Ну, какой-нибудь аппарат.
Брюс Виллис. Ногой пихать.
Или хотя бы Валуев.
Друзья, ну я еще раз хочу сказать вам, что вот операция по коррекции высоты орбиты МКС закончена. Двигатели корабля от вот этого Эдуарда Амальти отработали штатно. Вот что это вот...
Как же штатно? Если мы сейчас противоречили своей новости. Так вот у меня... Вся новость была о том, что они не проработали до конца. А теперь вы говорите, что
отработали штатно.
Нет, все просто.
Оказался беседник агентства. Вот так.
Все просто. Они говорят, вот сейчас у нас эта самая станция пошла не на ту орбиту, теперь вот эта орбита, на которой станция, будет та орбита. А. Вот, теперь коррекция прошла штатно.
Слушайте, но у меня еще есть раз, два, три, четыре, пять. Хлыстов, у меня еще есть 6 строчек.
А, это было только 2.
Подожди, у вас какие-то длинные строчки. Вы там читаете, что у нас листа Ватмана, что ли?
Лист Ватмана, действительно.
Вы руки поуже сдвиньте,
пожалуйста. В связи с тем, что коррекция проводилась вне зоны действия российских средств слежения, информация о ней поступила с опозданием. Это было, значит, 2 строчки. Операция проводилась для создания оптимальных условий для спуска на землю корабля. Ой, слушай, сейчас начнутся страшные вещи.
Вот сейчас
название...
2 строчки пойдут.
Название вот этого корабля «Союз ТМА-04М». И полеты МКС корабля «Союз». Это вот тоже еще один корабль «Союз ТМА-06М».
Вы знаете, что такое ТМА? Too much information. Вы нам рассказываете.
Ну, последнее, вот уже все, я заканчиваю, честно. Это была уже 3-я коррекция высоты орбиты МКС, проведенная с помощью грузовика ATV-3. Первая коррекция, неважно, когда проводилась, почему она проводилась.
Кто же запустил грузовик?
Они провели 3 коррекции орбиты, но станция никак не хочет взлетать.
Друзья, подождите, скажите мне кто-нибудь, какой сегодня... У меня к вам последний вопрос, в общем...
Ну, явно китайского производства, раз двигатели работают через раз.
Слушайте, вообще не понимаю, о чем вы говорите, но тем не менее, скажите,
Оксана,
мне лучше...
просто грузовик, значит, запустили грузовик в космос.
Да.
С тем расчетом, чтобы он врезался вот в космическую станцию, чтобы немножко
подтолкнули
вверх, чтобы он не упал. Очень просто.
Слушайте,
а что стало с грузовиком?
А у него, видимо, резина была летняя, поэтому он толкнул всего на 7,7.
Подождите, кто-то может мне сказать?
За вакуум не зацепился.
Да.
Подождите, все успокойтесь. Какое сегодня число? Скажите мне кто-нибудь.
А с какой цели интересуетесь?
Я интересуюсь, у меня очень глубоко просто строящийся план. Быстрее говорите, Андрей.
15 августа.
Друзья, повторная корректировка орбиты МКС назначена на 17 августа 2012 года.
Ура! То есть в следующей передаче нам почитаете, как прошла коррекция.
Кто будет корректировать на этот раз?
Я буду корректировать, Дмитрий Анатольевич. И если я корректирую, то поверьте мне, корректировка проходит очень успешно.
Оксана становится лицом космоса и говорит, ну-ка быстро полетел, куда сказали.
Давайте, Хвостов, читайте.
Давайте.
Читайте новость, господин Хвостов.
Спасибо, Оксана.
Я проведу коррекцию новостей. Значит, новость-то следующая. Японская клиника предлагает будущим родителям возможность напечатать копию ребенка на 3-мерном принтере.
Копия ребенка.
А зачем копия ребенка? То есть, в принципе, достаточно и так ребенка, тут еще будет копия.
Напечатать так разочек.
Просто ребенок пока находится внутри будущей мамы, а они печатают копию зародыша, чтобы можно было уже подержать в руках, привыкнуть.
Слушай,
к этой идее.
Слушай, какой ужас, а где
это? Здорово,
в Японии.
Подождите, где в Японии?
Да.
Я хочу такое. Ну, не сейчас еще, но вообще
вам,
очень
вам
интересно.
Вам есть напечатать
после передачи?
Да. Что будет?
Мы устраиваем вам... Да. Хвостов, скажите, а из чего, с какого материала делается вот эта копия ребенка?
Это делается из пластика. Если вы...
Из кожи, костей и мяса.
Просто чтобы вы знали...
Из ребенка.
Трехмерный принтер, он работает... В принципе, как двухмерный, просто печатает как бы слои пластика.
Пластика.
Да, этими слоями, собственно говоря, получается трехмерная модель. То есть можно напечатать ребенка, можно напечатать деталь, можно напечатать...
А можно трехмерный фаллический символ напечатать?
Можно, если это то, что вам нужно.
Если УЗИ чуть ниже поместить...
Слушайте, девочка, как мне нравятся вообще вот эти ваши новости, Хлыстов.
Кстати, да. С полом ребенка уже не ошибиться, да, если у тебя есть вот этот.
То есть это точно будет, да нет, это точно будет мальчик, Андрей Жику сказал.
В принципе, они... Ну, если да, если Андрею Ку печатать политический символ, то это явно будет...
Да это явно мальчик, все, но уже конец.
В принципе, они печатают зародыш, то есть не у каждого зародыша можно сказать пол.
А с какой недели они могут начинать?
Они в каком масштабе печатают зародыш? Один к одному?
Один к одному.
То есть можно в карман потом положить?
Но если вас тронет, то 3 к 3.
Хлыстов, а вы глубокий шутник. Так, да. Ну, что еще?
А что еще? Ну... Я не знаю, в принципе, я уже рассказал. Я могу сказать, что сколько это стоит? $1276.
Ну, не, я лучше, пожалуй...
Лучше сама разу, да?
Займусь чем-нибудь другим, да, действительно.
Ну, по-моему, в принципе, не так дорого. Это, по-моему, дешевле, чем некоторые медицинские процедуры.
Которые... Ну, в принципе, вы правы.
Интересная страховка открывает эту процедуру?
Я боюсь, что нет. Это
страховка
нет.
Будущего ребенка.
Я думаю, что поскольку люди рожали без трехмерной копии зародыша до этого, то, в принципе, это не такая нужная процедура.
Слушай, ну, мне вот очень интересно стало.
А поздно новость уже кончилась.
Не, ну Япония, в принципе, $1276.
А вам только стало интересно.
Когда вы забеременеете, это подешевеет.
Ну что ж, у меня тогда вот такая
новость. До конца передачи осталось всего 5 минут.
Раз уж мы заговорили о детях, у меня вот такая новость. Таблетки от инфантильности заставят мужчин жениться.
Ой... Вот я надеюсь, что они не будут жениться исключительно на полных женщинах вообще при всем при этом.
Фантастическое открытие, сделанное Вьетнамским институтом фармацевтики и фармакологии.
Слушайте, вьетнамские ученые просто радуют нас сегодня, да?
Европейские рынки взорвали просто этим летом. Этим открытием стал препарат Эдалт. В просторечии, как лекарство от инфантильности. Вот так вот. Как говорит... человек по фамилии Нгуен Тангу.
Это одна его фамилия, вы говорите? Вот Нгуен Тангу, да?
Это первая строчка фамилии.
Понятно. Первая строчка.
Там еще 8.
Мы работали над этим препаратом довольно давно, и заказ был не вьетнамский, а европейский.
Нгуен и компания.
Несколько азиатских институтов, имеющих представление о восточной медицине, получили этот заказ, но нам удалось справиться с ним первыми, пройдя необходимые лабораторные исследования и... апробирование на фокус-группах. Вот так вот.
На что, подождите, апробирование, Андрей Кузьмин?
Они давали это лекарство школьникам, и те сразу начинают жениться.
Все ясно.
Значит, я вам сейчас кратко изложу суть заказа. Значит.
Давайте.
Демографов стал тревожить так называемый синдром Питера Пэна. Вот. Встречается он как у мужчин, так и у женщин, однако среди мужчин он значительно выше.
Девочка Питер Пен тоже существует.
Значит, только у Питеров.
Да. Что подразумевается под этим синдромом? Под ним подразумевается не физическое, а скорее психологическое отклонение. И синдром Питера Пена – это желание личности, вне зависимости от того, мужчина это или женщина, оставаться в детстве. Вот так вот.
Ну, инфантильность.
Да, да. И на самом деле...
То есть теперь этих инфантильных мужчин заставят жениться.
То есть вот эти
таблетки... А вопрос?
А зачем? Ой, не
Свет,
надо.
А зачем?
Слушайте, это
ну,
же
заставят его жениться. И что?
Ну не хочет он,
ну,
так и не надо.
Ну Вьетнам же,
уже.
Что вы хотите?
А зачем? Если, в принципе, жениться не на ком, но на человеку дает таблетку, что происходит? На ком он женится?
Ну он и просто...
На таблетке?
Таблетки, суть по всему.
На ком-то же надо хвостов. Не, это очень плохая новость, потому что не нужно никого заставлять вообще.
На Нгуене пожениться придется.
Да.
Я думаю, что вьетнамский филиал компании Johnson & Johnson называется Нгуен и Нгуен.
Нгуен.
А на женщин как
есть? Дистрибьютор, вот этот Гуен, он является дистрибьютором фирмы Homes and Hooves.
Ну, то есть почти Нгуен.
Копыта, которая,
видимо.
Да.
Дмитрий Анатольевич, давайте нам заключительную новость на сегодня уже.
Ну, друзья, как вы знаете, Олимпиада прошла, и слава богу. Прошла Олимпиада. Да? Вы в курсе, друзья, что Олимпиада прошла?
Да мы в курсе уже, что она закончилась. Давайте, читайте.
Но блогер Эл Мариачи, блогер в живом журнале, пишет, что, по его мнению, Олимпиаду в Лондоне выиграл СССР в границах 90-го года.
Ага.
Ага.
Да. То есть, если собрать все бывшие республики Советского Союза в границах 1990 года, то максимальное количество всех медалей, например, всего медалей СССР получило бы 1164 медали, в то время как США только 104. 164 медали.
Ага, я подумал, из 300 комплектов, 307, по-моему, разыграно.
Из них 73 золотые, 44 серебряные и 47 бронзовые. Однако, как говорит блогер Эл Мариачи, опровергая сам себя, элементарное знание истории свидетельствует о том, что это пусть ностальгически обоснованный, но совершенно некорректный подсчет. На самом деле, как говорит блогер Эль Мариачи, Олимпиаду выиграла Монгольская империя в границах 1879 года.
1279
года. Это когда-то двумя золотыми медалями, что неудивительно, ведь в ее состав входили такие будущие олимпийские гиганты, как Китай и Россия. А также обе Кореи, Казахстан и Украина.
Ну, молодцы монголы.
Забавно, да. Вот мне нравится, как они вот обе Кореи, Казахстан и Украина, как-то вот в одну и ту же...
Ну, что интересно, Оксана, да. На втором месте расположилась Римская империя на 2050 год.
Слушай, это правда интересно.
А Римская империя завоевала 90 золотых медалей, чему тоже нечем особенно удивляться, поскольку туда входят Англия, Франция, Италия, Испания и многие-многие-многие европейские страны. Третье и четвертое место разделили между собой империя Хань на 2020 год с 55 медалями.
Слушайте, а мне просто нравится империя Хань сама по себе. Это такая замечательная империя.
И британская империя, кстати, год здесь не уточняется.
Ну, примерно тот же, нет? Нет, какой тот же вообще?
Оксана, дайте уже Дмитрию Анатольевичу дочитать новость.
Да я даю,
спокойно.
Я сижу, просто
так что СССР в границах 1990 года занял довольно скромное шестое место, уступив пятое место Священной Римской империи на 1550 год. 54 медали. Так что в заключение просто хочется от души поздравить монгольских спортсменов с их блестящим достижением и пожелать жителям остальных империй не унывать. Наверняка у них еще все впереди.
Очень интересная новость. Спасибо вам, Дмитрий Анатольевич, за такой познавательный исторический экскурс. Дорогие друзья, мы на этом с вами прощаемся. Это были подвальные новости. В студии для вас сегодня работали Оксана.
Ну, спасибо большое и надеюсь, что до скорой встречи.
Дмитрий Анатольевич.
Спасибо, друзья. До свидания.
Господин Хлыстов.
До свидания.
Также я, Андрей Ку. И, дорогие друзья, хотелось бы вам напомнить, что у нас всегда с вами есть обратная связь. Вы до нас можете достучаться. Вы можете нам отправить имейл на имейл адрес basementnews@ruboradio.com. Пишите свои пожелания, может быть, новости, которые вы хотели, чтобы мы озвучили. Также с нами можно связаться через нашу страничку Facebook, facebook.com/ruboradio. Еще же у нас есть замечательный чат на нашем веб-сайте ruboradio.com, на который вы также можете написать все, что вам угодно, с пометкой «Подвальные новости». До свидания, дорогие друзья! До новых встреч!
Одна маленькая девочка не слушала Руборадио.
Не будь маленькой девочкой, слушай Руборадио!